5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы в круге света, но без света. Она нас сегодня покинула, улетела, но обещала вернуться по своим каким-то делам. Но уверяю вас, что все нормально и обязательно вернется к следующей передаче. Сразу представлю вам гостей. У нас сегодня Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии. Добрый политолог. Вечер. Сергей Кургинян, тоже политолог, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». И главный редактор журнала «Россия-21 век». Все верно?
Все верно.
Андрей Суздальцев, политолог, член общественно-российской белорусской правозащитной комиссии, доцент высшей школы экономики. Значит, ну, у нас два зубра, таких опытных бойца и ветераны, можно сказать, эхо Москвы.
Это
Белковский, да, Кургинян. И один зубр, значит, без кавычек, белорусский зубр. Я рад приветствовать Андрея Суздальцева. Он впервые в эфире «Эхо Москвы». Уверен, что не в последний раз. Значит, мы сегодня, вы знаете, да, кстати, вы знаете, как вас сегодня называют во всех рекламных роликах, что вы у нас эксперты по лихорадкам и смертельным болезням, поскольку мы обсуждаем сегодня СНГ, нынешнее положение, да, нынешнее положение, будущее, и вот нам сегодня предстоит ответить на вопрос, что же действительно происходит, лихорадка или смертельная болезнь. Ну, я просто напомню, что в 91 году, когда распался Советский Союз и был создан СНГ, мне тогда казалось, что, ну, как бы у организации есть будущее, хотя, по-моему, мы шли по ложному пути. Россия считала, что никуда эти страны, бывшие Советского Союза, не денутся, все равно приползут, а в бывших странах было такое ощущение, ну что же, очень хорошо, будем использовать Россию и ее, как бы, более мощную экономику в своих интересах. Но где-то в середине 90-х годов, по-моему, вот эти иллюзии рассеялись. Значит, никто не в Россию обратно не приполз. У всех сформировались новые элиты. Что касается России, то долго было такое ощущение, что, ну, как бы, терпело. Но в прошлом году вот резко по Украине, вы знаете, произошли эти события. В этом году мы все живем вот вокруг Белоруссии. Знаете, что происходит. То есть все-таки мы двинули наших верных союзников, армию и флот, что сегодня это газ и нефть против наших союзников по СНГ. Вот если вы согласны с такой посылкой или не согласны, я вас прошу вступить в беседу. Давайте с вас начнем, Станислав.
Да, ну мне представляется, что СНГ мертво, безусловно, так. Просто еще свидетельство о смерти не выписано, поскольку как это часто бывает, когда умирает.
То есть не лихорадка и не смертельная болезнь, а уже вы констатируете смерть.
Нет, ну тогда уже со смертью. Уже так. И 9 дней прошли, и 40 дней уже можно пить за СНГ абсолютно не чукаясь. Другое дело, как это часто в жизни бывает, покойника до сих пор не объявляют мертвым, поскольку его душеприказчики, члены его семьи, никак не могут понять, что с этим делать, и кто первый возьмет на себя ответственность за то, чтобы объявить покойника покойником. Как, например, это было с Арафатом в конце 2004 года, когда его не объявили мертвым, пока его супруга и другие соратники по борьбе не договорились о том, как делить наследство. Поэтому, безусловно, как форма организации постсоветского пространства, Содружество умерло. Никаких новых идей о его развитии не возникло. Эти идеи, по большому счету, могли исходить только от России. Именно от России они не исходили. Поэтому сегодня вопрос стоит в том, кто, по чьей инициативе смерть СНГ будет формально зафиксирована, кто формально инициирует распуск. Я читал и считаю, что 2 года назад выступил с несколькими статьями на эту тему, что для России идеально, чтобы Россия инициировала распуск СНГ. Это будет для нее наименее болезненно политически. И нужно инициировать создание каких-то новых форм организации политической жизни на постсоветском пространстве, к чему современная политическая элита России, на мой взгляд, тоже не способна. Это вопрос уже следующего политического поколения.
Все понятно. Прежде чем я передам слово Сергею Кургиняну, я просто хочу напомнить телефоны. Это для москвичей 783-925. Для немосквичей 783-90-26 и СМС можно посылать по телефону, ну, код +7 985 970 45 45-45. Сергей Кургинян.
Я хочу сказать, что тут можно по-разному подойти к самому понятию СНГ. Если СНГ – это вот классическая организация, вот та, которая есть, с ее некоторыми алгоритмами принятия решений и всем прочим, то она, конечно, разваливается. Я не знаю, называется ли это смертью, 9-й или 40-й день, или она находится...
Но все-таки разваливается.
Она разваливается. Она разваливается сама по себе, и она исчерпала себя. В этом я согласен. Да? Но вопрос же не в конкретном названии. Вопрос заключается в том, существуют ли некие потенциалы, которые, так сказать, создают вот это тяготение друг к другу определенных народов и частей этого разорванного целого. Как осознается всеми этими частями произошедший распад СССР? Во всем мире этот распад осознается как величайшее поражение России. Нет ни одной страны, которой бы я был, от Индии, Китая до Соединенных Штатов или Европы, в которой бы кто-нибудь бы не сказал, что это тотальное поражение России. Да? Одни говорят с ликованием, вот какое мы нанесли поражение, другие со скорбью, ну как же это вы так могли? Но все в мире понимают, что это поражение. Ни сама Россия, ни эти суверенные государства еще не осознают для себя этого. Ну, предположим, что суверенные государства что-то получили в виде иллюзии национальной независимости. А что получила Россия от этого распада? Между тем, по этому поводу существуют самые разные позиции, начиная от радикальной русской позиции, которая говорит о том, что, ну, слава богу, откинули всех чурок и, наконец-то, заживем. Только бы надо бы еще от Северного Кавказа избавиться, от чего-нибудь еще. И кончая людьми, которые говорят, вот этот коммунистический монстр умер. Подождите, как коммунистический монстр? Это было некое живое государство, соединявшее в себе огромные сверхдержавные потенциалы. Вы его лишились. К вам, так сказать, НАТО подходит с разных сторон, и подлетное время ракет, нацеленных для удара по вашим столицам, сокращается. По поводу чего вы ликуете? Теперь по поводу социального содержания процесса. Может быть, в ответ на это получили какое-нибудь процветание, особый уровень жизни. Я утверждал и утверждаю, что на всей этой территории постсоветского пространства происходит тотальный регресс со всеми его классическими понятиями. Деиндустриализация, падение качества образования, падение социального качества, падение, так сказать, культурного качества. Все вместе представляет собой обвальный регресс на всех территориях. Это регресс с казахской спецификой, с армянской спецификой, с украинской спецификой, с белорусской спецификой, с любой. И если мы этот регресс не остановим, а останавливать его можем только с совокупными усилиями, конечно, с русской спецификой, вот, то мы будем валиться все вместе в воронку и становиться таким страшным уроком для мира.
Хорошо, понятно. Значит, вы считаете, что все-таки пока это еще не смерть.
Я считаю, что как форма будущего объединения, это единственное спасение для всех этих утопающих, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, что без этого объединения все эти утопающие потонут в воронке тотального регресса.
Значит, нам нужен все-таки.
Нам нужен союз, потому что альтернативным этому союзу является Евразийская Африка. Вот мы катимся в Евразийскую Африку. Ну, вот Африка – это такая регрессирующая часть мира, в которых почти нигде нет развития, в которой во многих частях идет абсолютная деградация, и на которую спокойно смотрит мир. Вот мы спокойно, очень легко можем стать этой Евразийской Африкой, все второй понятно. Африкой.
Хорошо, мы вернемся еще к этому вопросу, а сейчас все-таки белорусскому зубру предоставим слово.
Белорусско-российский получился. Да. Вы знаете, страшные вещи такие все рассказывают, мои коллеги. Конечно, СНГ не умерла и не развалилась. Она стала другим. Уберем этот момент, связанный с тем, что это был развод. Развелись. Это уже было давно. СНГ существует. В конце концов, это та площадка, где встречаются две группы, даже три группы стран на постсоветском пространстве. Какие эти группы? Первая группа – та, которая не касается России. Та, которая заинтересована в российском, и не только российском, а среднеазиатском ТЭК, заинтересована в своих позициях на российском и других рынках. Вторая группа, которая имеет развитый ТЭК. Они должны иметь какую-то площадку. Третья группа – та, которая, извините, те государства, которые мы называем почти несостоявшиеся. Для них СНГ это как ООН. Они смогут за него держаться. Это та площадка политическая, на которой они могут себя как-то проявить, как-то заявить о себе, хоть как-то. И они будут приезжать, и никто из них не тронется из СНГ. Была попытка какая-то, знаете, может быть, не сформулированная такая попытка как-то убрать за пределы СНГ, допустим, Грузию. Тем не менее, вот казалось, все уже, все, мы от нее отделились, мы плохие, мы нехорошие, вот вы грузины молодцы, все, ребята, все, в НАТО, в Лигу арабских стран, куда угодно. Все, вне СНГ вы. Однако, сами грузины обнаружили, что некоторые связи, контакты, которые существуют, допустим, даже между Грузией и Украиной, тоже не формализованы в рамках СНГ. Значит, социальные вопросы, пенсии, передвижение, визы, воздух,
границы
и так далее.
Как бы
а это все, как это, решительно, что по советскому пространству, они решены все в рамках СНГ. Этого никуда не бежать. Эти вопросы решены. Поэтому сказать там, что там процветание, процветание, то есть никто, так сказать, не получил от этого ничего хорошего. Но некоторые страны, вы знаете прекрасно, на постсоветском пространстве живут эмиграцией своей рабочей силы. И это тоже в рамках СНГ происходит. Легко сказать от того, что мы не замечаем. Мы к этому привыкли. СНГ другое. Оно меняется. И, по-видимому, конечно... Проблемы там еще будет много. Я согласен вот с господином Толковским, потому что действительно получается одна беда. Вот эти две группировки грызущихся, они предлагают свои виды взгляда на развитие СНГ, это было хорошо заметно вот в Минске, они все равно ставят свою цель какую-то путями вот вернуться к той вот иждивенческой модели, которая существовала всегда в постсоветском пространстве после распада СССР. Россия здесь остается вот в положении такой постоянно вот виновата в чем-то. И действительно правильно сказать, Белковский говорит, что ну, как
Знаете,
надо проецировать.
Как раз говорит совсем наоборот. Я, да, момент, он уже похоронил
я,
давно
нет, нет, я
СНГ.
Говорю, что, секундочку. Так. Он говорит о том, что надо, чтобы Москва инициировала СНГ распад.
Так.
Потому что действительно она получается, это правильно сказал, я повторил, она постоянно получается вроде как виновата в чем-то, кому-то что-то не дала в СНГ, не обеспечила.
Я понял. Да, ну давайте определимся.
Зафиксировал распад, а зафиксировал.
Да, разные вещи. То есть СНГ умер, говорит Белковский, и Москва только должна об этом объявить.
Если
вы же говорите наоборот.
Что, жив, что он... надо его развалить, что ли?
Нет, он меняется.
Он меняется, так что надо зафиксировать?
Сказать то, что он будет в процессе. Я понимаете, нельзя, конечно, убивать то, что все-таки как-то еще двигается.
Нет, ну понятно, то есть ваша позиция, что СНГ нет. СНГ нет. То есть оно умерло, говорит Белковский, и СНГ существует, оно полезно,
надо,
у него есть перспективы,
надо не
ждать ему...
от него того, чего мы не можем никогда от него получить. Допустим, мы никогда не получим от СНГ интеграцию.
А что, а для чего тогда оно нужно? СНГ... Это как площадка для разговоров? Или...
Это, во-первых, площадка для разговоров тоже необходима, это раз. Во-вторых, да. Есть те объективные причины, поэтому СНГ существует. Это некоторые внешние границы, визы, социальные вопросы. Без них мы не обойдемся. Они уже сделаны в СНГ. Если мы хотим это развалить, начинают делать заново. Идут в это годы.
Понимаете, Сергей, годы... решите спор. Вы как-то вот...
Я вообще с позиции здесь не понял. С Белковской позиции мне все ясно. Да? Да. СНГ нет, и надо зафиксировать его смерть. Да. Здесь позиция, что СНГ есть, но Белковский прав в том, что надо зафиксировать его смерть.
Нет, не надо зафиксировать. Вы не так понимаете.
Что я не понял. Я стараюсь понять.
Дело в том, что в самом если СНГ это... есть звено самое существеннейшее – Россия. То есть взгляды Москвы на эти вещи. И, конечно, наша позиция есть очень тяжелая, потому что сильно центр СНГ – это Россия, и мы несем огромную за нее ответственность. Но мы здесь держимся очень пассивно, потому что мы находимся на рубеже двух, в общем-то, сталкивающихся группировок стран. Вот, и мы не можем кому-то...
А что такое Россия?
Пока, да.
Я хочу понять, что такое Россия? Кто-нибудь не ответит?
Ну, прежде чем понять, что такое
РФ.
Россия, но...
РФ.
То, что... Да, но то, что сегодня...
Россия, литературно слово РФ. Россия,
грузины просто еще ставят вопрос о выходе.
Россия без Украины, Россия без Белоруссии –
они ставят не первый год.
Не первый год, но тем не менее уже связи, практически то, что вы говорите о границах, даже границ уже не существует, рейсы или самолеты не летают, все закрыто, все перекрыто, то есть по существу Грузия как бы изолирована. Азербайджан, последнее заявление Алиева, которые прозвучали, кстати, в эфире «Эхо Москвы» в связи с энергетикой, тоже далеко не радужные, далеко не обнадеживающие. Так. Молдавия тоже, понимаете, весь прошедший год на фоне вот этой винной войны и каких-то неурядиц. Рядец с Украины год начинался, с Белоруссии он заканчивается, начинается снова. То есть пока что...
Напоминаю, Молдавия решила проблему с вином как раз на саммите СНГ в Минске.
Ну, она могла решить его и не на саммите. Наверное, это решалось не на саммите.
Но не смогла же.
Позиция ваша понятна. Так. И тем не менее...
Тем не менее, Россия должна определиться, в первую очередь, самой
это,
собой.
Это Станислав Белков говорит.
Да, потому что действительно Россия оказалась в наименее выигрышном положении.
То есть мы отвечаем на ваш вопрос, что такое Россия?
Стран. Ну, ответить на него может только вся российская русская нация, а не я.
Ну, у нас у каждого есть своя точка зрения.
Да, да. Россия не прошла процесс самоидентификации. Да, изначально предполагалось, что Россия в границах Российской Федерации, да, будет как бы региональной державой, которая так или иначе удерживает в своей орбите бывшие постсоветские страны и выполняет классические функции региональной державы, то есть источника легитимности постсоветских режимов. А при Ельцине так во многом и было. Не благодаря Борису Николаевичу Ельцину, который сыграл значительную роль в распаде Советского Союза, а всего исторической инерции. Того, что, естественно, большинство республик Советского Союза, во-первых, не существовали никогда в истории как самостоятельное государство до распада СССР. И, естественно, что пуповина, которая связывалась с имперским центром, была слишком прочна, невзирая на формальный распад. И мы помним, что в 90-е годы режимы, которые выступали с агрессивной и яростной антироссийских позиций, жили недолго. Будь то режим Гамсахурдия в Грузии или режим Эльчебея в Азербайджане. А в смене этих режимов России играл очень активную роль и политическую силу. Но поскольку Россия не прилагала активных творческих усилий к тому, чтобы предложить странам региона новый интеграционный проект, который был бы более выигрышным, чем интеграционный проект, не абстрагируясь сейчас от того, реальный или нет, предлагаемый Соединенными Штатами, Евросоюзом, а с некоторых пор и Китаем, то ясно, что каждое из государств Советского Союза шло путем поиска своей самоидентификации и формулирования своих собственных национальных проектов, чаще всего националистических, поскольку ясно, что никаких альтернатив этому националистическому проекту просто не было. Условиях невыполнения региональной державы России своих классических функций. А в этом десятилетии, когда на смену Борису Ельцину пришел Владимир Путин, у власти в России оказались люди, которые рассуждают преимущественно в бизнес-категориях, а не геополитических категориях. Которые вообще не понимают, что такая региональная держава, зачем она нужна, почему она должна тратить свои деньги и ресурсы на поддержание некой целостности и связности, если этого не хотят государства, которые прошли уже известный путь в направлении националистического становления и национальной государственности. И в результате распад всей этой
Россия СНГ не нужна.
Резко ускорился. России нужна некая интеграционная форма на постсоветском пространстве, поскольку это пространство в значительной степени является российским, но Россия не сможет никого никуда интегрировать и никого сплотить и объединить вокруг себя, прежде чем Россия не сформулирует собственную доктрину и не найдет самое себя на этом постсоветском пространстве. Мы не ответим на вопрос, что так. Есть Россия, каков ее проект, цель и задание.
Понятно.
Значит, я хочу сказать, да, что здесь Сергей есть очень серьезная развилка. То, что олицетворяет для собой, так сказать, власть Владимира Путина и последние восьмилетия, это как бы завершенная до конца некая доктрина, согласно которой вот освободимся мы от этих окраин и всего прочего, Россия взлетит, после недолгого либерального конвульсивного хаоса возникнет, вертикаль власти, полуавторитарный режим, и в пределах этого полуавторитарного режима что? Вот мы, наконец, начнем модернизацию. Мы, наконец, осуществим тотальную модернизацию, догоняющую, новую. Мы построим Россию как русскую Францию. У нас возникнет нация как субъект модернизации. У нас возникнет национальная модернизация и все прочее. Вот приходится констатировать, что этот проект, как и проект модернизации на всем пространстве СНГ, провалился. Что инерция колоссального регресса, деструкции, архаизации, перехода к формам неофеодальным, полурабовладельческим где-то. И некоторые казахские головы мне говорили, что пока мы не завершим юртизацию своего населения, мы не построим казахскую нацию. Вот для примера, вся эта архаизация, буквально деиндустриализация и все прочее, она не остановлена, она продолжается.
В Казахстане есть и обратные примеры, да?
Обратных примеров сколько угодно. Я же никогда не говорю, что никакой процесс это не монолит, да? Я говорю о мегатенденции, что Казахстан стал модернизированной страной.
Ну, он не стал, но на пути.
Назарбаев это Робеспьер. Или кто? Наполеон Бонапарт. Но мы же не будем. Но зачем мы будем говорить о том, чего нет? К сожалению, риск Африки стоит перед всеми обрывками некогда единой Российской империи, одной из самых эффективных ипостасей которой был Советский Союз. Вот же в чем суть. Советский Союз и был модернизированной формой империи. Теперь эта форма потеряна, вместе с ней потеряна модернизация. Тогда начинается следующий процесс.
Так.
Не национализм, не расширительный национализм. Вот чем шовинизм и ксенофобия отличаются друг от друга? Шовинизм – это когда я хочу всех построить. Грузин, армян, там еще ингушей, дагестанцев. Всех построить, чтобы они маршировали. А что такое ксенофобия? Когда меня от всех тошнит, рвет. Я хочу, чтобы никого не было. В пределе себя самого. Поэтому, когда русский национализм программирует на ксенофобию, а не на расширительный национализм, его уже
программируют на уменьшительность, на сжатие. То есть русский этот этнократизм, ничего общего с национализмом не имеющим, превращается в фактор окончательной деструкции даже существующей сейчас России. В этом качестве, вот Кондопога и все прочее и есть это.
Это Россия, да.
Это вот. Уже не Россия. Это попытка превратить Россию в республику Русь. Найти себе уменьшительную идентичность. Если Россия, часть ее сил, хочет дальше искать уменьшительную идентичность, да. Какая расширительная идентичность? Какая империя?
Тогда там не нужен нам СНГ, или вообще никакой этот союз нам не нужен.
А вот если мы понимаем, что наша задача, это новое имперское строительство, то нам это СНГ нужно позарезу. И тогда все это противопоставление экономики и геополитики, это чушь собачья. Потому что территория есть тоже экономический ресурс. Завтра Белоруссия отойдет и замкнется Балто-Черноморский пояс, и мы окажемся отсечены окончательно от Европы. Это что такое? Это будет не экономическая потеря, да? Это будет колоссальная потеря. Завтра мимо нас потекут основные трубопроводы, так сказать, и мы окажемся в фактической изоляции. Великий Шелковый путь пройдет без нас. Это не экономическая потеря.
Я с вами, что касается вот второго, что ли, да. Я абсолютно согласен.
Мы теряем Кавказ. Кавказ и Черное море, да? Мы не сможем сделать это, не потеряв Волгу. Если отпадает Северокавказские республики, мы можем не потерять Поволжье,
так, значит, а потеряв нужен Поволжье, нам СНГ,
значит, нам не просто нам... он нужен.
Так.
У нас тезис стоит такой, с моей точки зрения. После провала национальной модернизации за последние 8 лет, тезис у нас простой. Империя или смерть? Для русского народа и всех народов, заселяющих эту территорию.
Так, Андрей Суздальцев.
Ну, такой апокалипсис, то признаюсь. Черный кирстанист.
Знаете, я вас не оцениваю.
Нет.
Давайте я вас
оцениваю. Нет.
Давайте я вас
оцениваю. Только не ругаться.
Нет, не будем. Да.
Вот я себе расстаюсь согласиться даже с чем-то.
Ну, прекрасно. Вот вы соглашаетесь, вы говорите от себя.
Хорошо. То, конечно, империя или смерть, это, конечно, лозунг, конечно, не сегодняшнего дня. Потому что у нас была уже две империи, и закончились они обе смертью. В общем-то, фактически. Проект интеграционный от СНГ ждать бесполезно. Совершенно согласен господин Белковский, национализм победил. Победил повсеместно, по всему постсоветскому пространству. И он, в принципе, побеждал с самого начала. Он разваливался на националистической волне, Советский Союз. И было наивно нам было, конечно, ждать, что вот что-то решится, и мы сможем как-то собрать эту развалившуюся гигантскую страну. Это было исключено. Кроме того, действительно, европейский интеграционный проект вышел на рубежи постсоветского пространства, и он влияет. Влияет особенно на западную часть постсоветского пространства. Даже Белоруссия в какой-то степени втянута в эти процессы. Кстати, я скажу так, что Беларусь, конечно, к сожалению, вот как раз Беларусь является реальным санитарным кордоном, действующим сейчас. Мы в ней завязли. У нас решаются проблемы с Украиной, с Балтией, экономика решается, Беларусь не решается ничего.
Так вот, сегодня все решилось, вроде там
подписали. Это только это, что решается, это, я вам скажу так, это нефтяной этап энергетической, так сказать, части расширенного, широкого российско-белорусского такого структурного кризиса. Вы еще увидите, что будет дальше происходить.
То есть будет хуже?
Еще будет хуже.
А что ж еще хуже?
Ну, это отдельная тема, это очень много рассказывать, потому что я там 15 лет занимался этой темой, и на месте называется, вот так вот сбоку.
То есть у вас тоже тогда, вы пессимист, что касается и отношений Белоруссии с Россией,
как раз не пессимист в отношении Белоруссии и в отношении, допустим, той же самой Грузии. Но к чему я все-таки веду разговор? Вот я прав, Сергей Иванович, соглашусь. Действительно, есть угроза превращения части стран постсоветского пространства в такую вот европейскую Африку, ну, азиатскую Африку, та самая группа состоящихся государств. Эта проблема есть. Но вот наша доктрина российская, как поддержать их и как-то объединить, стянуть под себя, ее она сейчас и не может быть. Нам не с кем там договариваться. Вот этап, когда вот действительно помогала России легитимизировать действующий режим, он закончился.
То есть надо что, ждать смены элит, что да. Искать партнеров?
Да, надо ждать смены элит.
Сколько же ждать?
Недолго. Но эти процессы идут. Быстрее всего идут, конечно, в Украине.
Очень не получится ли так? Новые элиты, вот как показывает там ситуация с той же Грузией, которую я неплохо знаю, да? Угу. Вот мы делали все возможное для того, чтобы ослабить режим Шеварнадзе. Так, мы сделали это. А пришел режим, который гораздо более недружественный к России. Так?
Мы должны получить из этих вот таких псевдопатических классов, кто существует на этом постсоветском пространстве, получить хотя бы зачатки нормальной национальной элиты. Пускай она даже исповедуют такой государственный национализм. Но это же легитимное. Им не нужна, не нужна легитимность такая. Вот.
Ну, пока мы ждем, наверное, все-таки следует модернизировать элиты и создать их в самой России. Я абсолютно согласен с тем, что Россия должна быть империей. Это историческое задание и тип ее существования, альтернативы которому нет. Но любая империя – это, в первую очередь, источник образцов. Империю нельзя вести указом президента или даже законом. Для того, чтобы империя вновь сложилась на этом постсоветском пространстве, нужно, чтобы та часть России, исторической России, которая сегодня называется Российской Федерацией, стала чем-то привлекательной для других стран постсоветского пространства, более привлекательной, существенно более привлекательной, чем другие мировые центры силы. Соединенные Штаты Америки, Европа или Китай. На сегодняшний день мы этого не видим. Мы видим, что деградирует, в первую очередь, сама Россия. И становится с каждым годом все менее привлекательной. Опять же, я возвращаюсь к 90-м годам не потому, что они были хороши, а потому, что все равно существовало некой инерции. И в каких-то вопросах Россия в 90-е годы была источником образцов. Например, она была более демократичной страной, страной с более яркой творческой жизнью, в том числе и в политике, чем ряд других постсоветских стран. Сегодня на фоне полного умерщвления политической жизни, да, и иссякания творческих сил на российской территории, примата грубого бизнеса с бандитским душком, особенно в ситуации, когда Россия и не заботится о том, чтобы быть привлекательной, а фактически выходит другим постсоветским странам с разговором о том, что вам сейчас цены на газ втрое повысим, и на вас посмотрим. Ха-ха-ха. И все страшно счастливы.
Понятно. Какая Станислав, я должен вас прервать. Да. Буквально сейчас должны быть новости середины часа, и мы вернемся к разговору.
Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Добрый вечер еще раз. Хочу еще раз представить гостей. Значит, Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии. Сергей Кургинян, президент Международного общественного фонда. И Андрей Суздальцев, член общественно-российско-белорусской правозащитной комиссии. Значит, вот тут идут очень много вопросов наших радиослушателей. Вот один из них вам прочитаю. Господа, вы собрались на дискуссию, а производите впечатление пятой колонны. В 90-е годы вы все говорили, что Россия развалилась, никудышная. А теперь говорите, в 91-м году был образец России. Кто вы такие? Вы же ненавидите нашу страну. Ну и что бы вы ответили?
Ну, просто неизвестно, из какой страны это, уважаемый радиослушатель, если бы он сказал, я бы сказал, люблю или ненавижу я его страну. Свою страну, Россию, я люблю.
Давайте мы послушаем.
Ну, а что смысл, ну, как бы, люди говорят нам что-то агрессивное. Мы можем на это что-то ответить по существу нет. Или как бы огрызнуться им в ответ. Ответ тут один. Они считают, что после Кондопоги не начался новый процесс, так сказать, диссоциации российского субъекта. Если они так считают, я рад за них. Может быть, мы слишком пессимистичны. Но очень многие считают, что Кондопога – это черта. И что это не случайность, не частность. Понятно. Для России. А главное, что пусть они мне ответят, а в какой сфере стадии сейчас находится русская идентичность? Какая Россия вот строится?
Понятно. Есть звонки, да, у нас? Давайте послушаем звонки.
А кто кого любит, кто ненавидит?
Так, пожалуйста, слушаем вас. Да, говорите. Нет, нет пока звонков. Не могут наладить у нас тут связь. Но давайте вот сегодня в интернете тоже было много интересных вопросов. СНГ тихо засыпает. Значит, с вами согласен радиослушатель. Проблема непредсказуемости конечного результата. Если в экономике фактор стабильности, цены на природные ресурсы, то в массовом сознании хаос и деградация. Попытка стабилизировать общество религиозным фундаментализмом может дать обратный эффект. Это вот Бертольд из Санкт-Петербурга.
Я говорю, СНГ засыпает, СНГ неэффективно, от СНГ отказываются. Я спрашиваю дальше, и что? И что дальше происходит? Ну вот закрыли глаза и все это аннулировали. И что дальше начало происходить? У нас возникла русская Франция. У нас повысились доходы населения в 5 раз. У нас возникли новые заводы.
Ну,
мы
хорошо, вот
входим в компьютерные технологии.
Вам отвечает на ваши сомнения другой слушатель. Да. СНГ, конечно же, смертельная болезнь. Желание всех стран жить за счет России. Значит, они перестанут жить за счет России, мы станем богаче. Россия будет
потом
богаче.
Части России, и станет потом части России скажут, а я хочу жить, не хочу жить за счет другой части. Потом Тюмень скажет, а я не хочу, чтобы кормить Москву.
Нет, ну, это так
все, что ли? Дело же заключается не в этом. Дело заключается не в том, отдаем мы или получаем. Просто совершенно другой, абсолютно практически. За что мы отдаем? Сколько и за что? Мы не можем продолжить кормить собой белорусский суверенитет. Мы должны усилить дотации в интеграцию. Мы вместо того, чтобы реально поставить перед собой задачу интеграцию и сказать, если задача не выполнена, то это значит, что кто-то плохо решает ее, да? И есть препятствия. Препятствия устраняются любыми путями, а интеграция осуществляется. Вместо этого мы думаем, а что нам делать? Кормить белорусский суверенитет или перекрыть кран? Мы не можем ни кормить белорусский суверенитет, ни перекрыть кран. И мы, и белорусы обречены на то, чтобы быть интегрированной страной. Кто от кого суверенитет? Что, есть такой отдельный от русского белорусский народ?
Есть. Вот да, Иосиф Виссарионович Сталин заявлял.
Иосиф Виссарионович Сталин заявлял. А что по этому поводу думает сам белорусский народ? А может быть тогда есть еще там два белорусских народа, и три украинских, и 15 русских. Северный, южный, может, и казаки это отдельно. В 91-м году, в 91-м в начале, вдруг депутат союзного парламента начал с трибуны цитировать такие стихи, кажется, Смелякова. «Не упрекай сибиряка, что держит он в кармане нож, ведь он на русского похож, как барс похож на барсука». Я сразу подумал, что его выведут в наручниках. Вы думаете, что русская перебализация, регионализация – это вопрос 20-летия? Если те процессы, которые тут будут продолжаться дальше, и их никто не остановит, то Дальний Восток отпадает сам собой исторически. Сибирь очень скоро станет думать о своем суверенитете. Либо империя, либо эскалация распада.
Понятно. Позиция ваша понятна. Вот Андрей Суздальцев рвется в бой.
Белорусский народ существует, и он отличается от российского народа. У меня жена белорусская, дети белорусы. И прекрасно знает народ. 15 лет не прожил, что называется, в одной квартире. И я по Беларуси походил пешком. Ну, вот, это вот отличный совершенно от нас народ. Кстати, он к нам относится с большим подозрением. И поверьте мне, нет у нас таких любимых, чтобы прямо вот любят нас до безумия, как будто. Никто нас особо не любит, включая белорусов. Это нация, которая везде претендует жить своим домом. Ради Бога, пускай живет. Мы не обречены интегрироваться с Белоруссией. Это миф. Потому что вопрос другой, что сколько мы можем еще этот миф подкармливать, и когда от него избавиться, это другой вопрос. 42 миллиарда мы вложили в Беларусь за последние 12 лет. 42 миллиарда. Мы сделали страну практически. Ну, существует работа, и все там двигается, передвигается. Но мы должны понимать, что страна никогда не пойдет с нами на объединение. Потому что все осколки, все части этого раздробленного политического класса Беларуси, все рассчитаны на суверенитет. Наша задача, чтобы они, конечно, уяснили, что суверенитет стоит денег, что суверенитет равен мировым ценам, и что демократия тоже имеет свою цену. Вот в чем дело.
Поэтому... Сергей, ну так что делать?
Ну, мне кажется, что это все миф. Это такой подрывной 15... миф.
Это мой дом. Я там живу.
Концепцию господина Киссинджера. А вам же что-то кажется?
А я вам скажу сейчас вам так.
Так.
Сергей Иванович, понимаете, что дело? Левалистская группа, к которой вы находитесь. Вот как показывало ее вот белорусское телевидение. Сидит группа империалистов, которых можно использовать для давления на Россию. Как лобби вас использовали там, понимаете?
Ну и что?
Ну как, это вас устраивает?
Конечно, устраивает. Лобби чего?
Лобби для того, получить от еще экономические дотации.
За что? За что? 10 раз больше можно. Можно 50 миллиардов.
Я не хочу 50.
За что?
Я здесь живу, понимаете? Я не хочу кормить этот белорусский.
Я же не хочу, чтобы вы хотели.
Вы...
Нравится, не нравится, спи, моя красавица.
Не ругайтесь. Только не ругайтесь. Светлана мне не простит. Если я допущу здесь драку, она в прошлый раз Светлана Иннокентьевна сдерживала даже Жириновского.
Я даже вообще не хотел полемизировать со своими коллегами. Я думал, что каждый выразит свою позицию. Моя позиция совершенно ясна.
Нет, очень хорошо, что есть полемика.
Суверенитет, то ничего хорошего не будет.
Не будет.
Но если удесятеренно кормить интеграцию, то будет интеграция.
А сколько можно лет-то еще?
Я объясняю просто. Никто еще ни разу не поставил перед собой задачу по-настоящему интегрироваться. Я точно это знаю. А все, что вы говорите, это Франция могла говорить. Вот Британь, другая страна,
хорошо,
другое население, другой язык, Прованс, Каталония.
Ну так будет союз между Россией и Беларусью?
Это вопрос политический.
Лема Лукашенко тогда.
Союз между Россией и Беларусью может быть, но не сейчас, а через энное количество лет.
Станислав Белковский.
И после смены элит. Это никак не зависит от вопроса, как кормления на сегодняшний день. Естественно, региональная держава. На то и региональная держава, что она должна кормить те страны, которые она хочет удерживать в орбите своего влияния.
По-другому кормить не ради, вот Сергей говорит, что если ради... кормить, то ради интеграции.
А не... Позиция Белковского.
Совершенно верно.
Я с интересом выслушиваю.
Совершенно верно, абсолютно. Именно так, ради интеграции. Но сегодня Россия не может стать центром консолидации, центром интеграции, независимо от того, будут цены на газ такие или сякие. Она не может там стать, потому что Россия перестала быть источником политических, интеллектуальных, моральных и творческих образцов для стран постсоветского пространства. В эту нишу вторглись США, Евросоюз и Китай. Я сейчас не говорю, хорошо, вторглись плохо, хорошие образцы они предлагают или плохие. Это тема совсем другой передачи. Я просто говорю, что они предлагают эти образцы.
Понятно.
А цены на газ это не образец.
Ну, очень хорошо.
Я хочу значит... зафиксировать свою другую позицию. Я так. отвечаю так. Через месяц, после того, как в Москве возникнет стратегическая воля к созданию единого российского белорусского государства, будет создано такое государство, как будет надо. Унитарное, унитарное. Как? Федеративное, федеративное. Как, я рассказывать так... не буду, потому что это называется Сергей, выдавать планы противника.
Какую задачу мы же ставили? Еще совсем недавно, я помню, как сторонники идеи союзного государства бегали с выпученными глазами и говорили, завтра союз, завтра объединение.
Так они бегали с выпученными глазами и пилили под это то, что им было надо. Пилите, Шура, пилите. Я говорю о серьезной стратегической воле.
Ну, кто должен реализовать эту волю? Кто должен эту волю реализовать?
Вот здесь я согласен с Белковским. Я не знаю, что нужно для того, чтобы сформировалась стратегическая воля в России.
Смена элит.
Ну, может быть, это называется смена элит, ротация элит. Мы можем называть другие слова, более страшные или более мягкие.
В общем, союз будет, но в это время прекрасно, уж не придется жить ни тебе.
Вечность еще один месяц.
К сожалению, если в течение 5 лет не будет союза, то не будет России.
Отдайте Кремль Лукашенко, будет завтра.
Да,
что? Что вы меня-то напугали? Это называется напугал ежа, я даже не
понимаю. Ну, я объясню, что напугал. У меня депортировано 5 лет в Беларуси, семью забрал, дом тогда. Если он будет здесь, меня депортируют на Колыму. Вместе с Белковским будем туда бывать.
Ну, знаете, но мы не допустим, знаете, чтобы Лукашенко был нашим президентом.
Если бы мои предки рассуждали таким образом, то России бы не было.
Так давайте, по-моему, уже мы можем принять звонки. Все ли? Пожалуйста, наушники.
Алло.
Слушаем вас.
Алло, Владислав меня зовут.
Владислав, здравствуйте.
Вы знаете, я вот все-таки согласен, конечно, с Кургиняном, конечно.
Так.
Правильно говорит. Ведь русский народ состоит ведь из 3 частей. Из великороссов, малороссов и белорусов. И никуда это не деться. И вы знаете, мне кажется, все-таки, конечно, объединение в любом случае состоится. Дело здесь, мне кажется, не в Лукашенко и не в Путине. Потому что мы, в общем-то, единый народ. Это надо честно сказать. Правильно он сказал. И знаете, еще одно я хочу репку сказать. Все-таки коммунисты, вот сделали 2 преступления. Во-первых, они разделили Россию на республики. И во-вторых, вот они создали, расколол русский народ вот на 3 части. Вот мое мнение такое.
Хорошо. Что касается коммунистов, согласен.
Ну, я вот не согласен. Я считаю, что коммунисты создали величайшую империю русскую за все времена. Эта империя стояла твердо в Берлине. Эта империя фактически могла также так твердо стоять в Китае. Да. Она была в Дели, и она была в Африке и на Кубе.
Дели, ясно, что... Дели непонятно, каким образом она была, но...
Ну, Калькутта. Калькутта была красным.
Но результат...
Дело не в этом. Дело заключается в том, что она эту империю создала, и создали коммунисты, да? Они эту империю расширили, они выиграли величайшую войну, и это их грандиозные заслуги, и они их развалили, это их глубочайшее преступление.
И еще, как можно было, так сказать... делить русский народ.
Так, это Андрей Суздальцев.
Если мы должны помнить историю, гражданскую войну. Гражданского не была отдельная Украина, отдельная Грузия была. И защитив их не делить, было как не делить.
Я хочу сказать, что большевики пришли к власти, когда Российской империи уже не было, они ничего не развалили. Да, уже было огромное пустое пространство, на котором они занимались созиданием, да, огнем и мечом тоже, и другими технологиями. Так в истории было всегда. Можно сказать о том, что и Римская империя распалась, это величайшее преступление. А рухнул Советский Союз как раз тогда, когда он решил отказаться от коммунистической идеологии, поскольку ясно, что церкви без религии быть не может. То, чего Михаил Сергеевич Горбачев и люди его поколения так и не поняли, что нельзя отказаться от коммунизма и сохранить Советский Союз. Это было невозможно.
Понятно.
Теперь я добавлю к этому, что
так, пожалуйста.
Так сказать, это был сверхдержавный
это
проект.
Сергей Кубин.
Коммунизм, я абсолютно согласен здесь с Белковским, коммунизм это был сверхдержавный проект. Под этот сверхдержавный проект собрался союз. Мы же собирались для какого-то дела. Когда сказали, что дело тухлое, все стали распадаться. Значит, теперь я спрашиваю, русские поняли, что им предстоит собирать сверхдержаву или превращаться в колонию Китая и Европы? А либо если они это поняли, так им нужен сверхдержавный проект. Если они не поняли, они поймут это, но боюсь, что поздно.
Вот в том-то и дело, проект нет. В 17 году проект был. Предложили коммунизм, который купили и грузины, и армяне, и все.
Вот когда появится новый коммунизм.
Теперь задача общественной мысли, элиты, общественного духа выдвинуть новый сверхдержавный проект. Но русские-то долго считали, что их сделают то ли частью Европы, то ли какой-то частью этого цивилизованного сообщества, да? Что хоть как-то Дуньку пустят в Европу, да?
Следующую передачу посвятим этому вопросу, а сейчас послушаем еще вопросы. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Андрей. Как вас зовут, простите?
Андрей.
Андрей, да, пожалуйста.
Ну, очень плохо вот слушать такие вещи, которые говорит господин Белковский.
Так.
Вот, дело в том, что у нас есть общее и у белорусов, и у грузин, и у казахов. Вот, и в первую очередь это наша общая культура. Вот, я верю, что мы воссоединимся. Вот, а то, что вы говорите, вы озвучиваете с точки зрения Кремля, у которого нет других интересов, кроме того, как бы урвать побольше. Вот, и очень стыдно, что вы говорите такие вещи. Мне очень жаль. Спасибо.
Ну, мне просто очень жаль, видимо, что вы слушали не меня, а кого-то другого, потому что я всегда проводил и провожу точку зрения, что действительно, собственно, русская культура едина, и что интеграция имперская необходима. Я всегда выступаю против позиции нынешней Кремля, которого интересуют только шкурные интересы, поэтому я не очень, так сказать, понял смысл претензий ко мне. Все, что вы мне инкриминируете, я этого не говорил, и моя точка во многом совпадает с вашей. Другое дело, считаю, что автоматической интеграции быть не может. По второму закону термодинамики. Для того, чтобы что-то случилось, некий созидательный процесс, нужно вкладывать в это дело энергию. А в этом случае энтропия нарастает, и сегодня идет инерция распада, которая помножена на последовательную реализацию националистических проектов в странах бывшего Советского Союза, и Россия в ее нынешнем состоянии ничего не сделала, чтобы остановить все проекты, и не делает.
Вот Сергею Кургиняну тоже досталось от радиослушателей. Не кажется ли вам, что Российская Федерация может остаться единственной империей в современном мире? Все остальные распались в 18-19
веке. Нет, не кажется, потому что вся американская элита
так
сейчас говорит о том, что они империя. Это пишет Бжезинский. Это заявляют все неоконсерваторы. Так что вы уже имеете четвертый Рим. И скоро будете иметь его сапог в Москве. Если будете дурью маяться.
Понятно. Это вот вы ответили Олегу, который прислал нам сообщение по интернету. А теперь давайте еще вопрос примем. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Алло, это эхо?
Да. Вы в эфире, да. Как вас зовут?
Меня Алишер зовут, из Оренбурга.
Алишер, пожалуйста.
Можно говорить?
Да, пожалуйста.
Имперские амбиции, это вот СНГ, это все нереально. Вы, во-первых, то, что Путин продает оружие деспоту Каримову, какая интеграция это может быть? Он под видом борьбы с терроризмом это оружие направляет против мирного населения.
Понятно. Спасибо.
В основном из состоящего из Хизбут-Тахрир.
Это очень процесс такой, неадекватный ответ.
Это, знаете, у меня там был же вопрос. Нельзя применять оружие против мирного населения, говорили в Фергане во время событий. Только весь смысл был в том, что мирное население почему-то было вооружено крупнокалиберными пулеметами.
Ну, понятно, это немножко другая
это
тема.
Это очень тяжелый вопрос.
Нет, Каримов, конечно, может быть и диктатор, и кто угодно. Но я только точно знаю, что когда объявят в Узбекистане демократию, то у власти будет Хизбут-Тахрир. А через 3 года талибы. И, между прочим, мы еще не понимаем, что талибы будут в Кабуле максимум через 2 года. И это будет новая Средняя Азия.
Так, хорошо. Давайте еще послушаем вопросы.
Алло.
Да, пожалуйста.
Александр, Москва.
Александр,
вот,
пожалуйста.
Хотелось бы вопрос только уточнить. Сейчас существует двойное гражданство России и Белоруссии?
Нет, не существует.
Понятно. Значит, у нас сейчас Лукашенко не может здесь гражданство России избираться.
Нет, не имеет. Он не имеет пока дорожки.
Ладно, наверное. Тогда вот второй вопрос.
Да,
как
пожалуйста.
Вы думаете, реально, например, такая модель сотрудничества между Россией и Белоруссией, исключая, например, как вот, например, США и Канада? Вот посмотрите, есть параллели. У них есть военное сотрудничество, система НАРАД.
Я понял, могу ответить.
Потом, например, перекачка нефти. США с Аляски перекачивают нефть через
территорию
Канады. И экономический союз. Очень много товаров у них взаимозавязано.
Александр, понятен ваш вопрос, мы попросим Андрея.
Очень кратко отвечу. Дело в том, что у нас в союзном государстве, которое существует, и документы его еще не денонсированы, хороший есть кусок такой солидный социальный вопрос, он решен очень хорошо на уровне Евросоюза. Есть хорошо продуманные и, в принципе, хорошие подвижки по экономической интеграции, но они сейчас завалены. И наш тупик, вот совершенно тупик, это политическая интеграция, это вот сама верхушка союзного государства, которая все просто гробит. Надо вернуться немножечко назад, очиститься от политического этапа и обратиться к экономической интеграции, не потеряв социальный аспект.
Но экономическая интеграция, если мы будем действительно, как говорит Сергей, значит, финансировать интеграцию, а не суверенитет Беларуси.
Я понимаю, что такое системная интеграция. Что такое отдельный компонент интеграции в отсутствии системы, я не понимаю.
Все понятно. Ну, давайте еще вопрос.
Кстати, его стоит его обсудить вообще-то отдельно.
Хорошо. Да, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Леонид, Петербург.
Леонид, здравствуйте.
У меня вопрос Сергею Ивановичу.
Сергей Иванович.
Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, вот империи и супердержавы, они же войнами образуются. Так вы что предлагаете?
А вы что предлагаете? Я говорю только об одном, что империи образуются иногда войнами, иногда, между прочим, и не войнами. Так сказать, если американскую империю считать империей, то какой войной она образовывалась? Вопрос заключается в том, что вы можете в этих войнах побеждать или оказываться под чужим сапогом. Вы можете жить свободными в своем великом государстве или быть рабами в чужом. И иногда платой за это является война. Поэтому пугать этим очень глупо. Никто просто так, с дуру, лезть в войну не собирается. Но если альтернативой войне будет порабощение, то спросите у своего народа, чего он хочет.
Сергей Иванович, я вам напомню, что США образовались как империя после унесенных ветром, после гражданской войны.
Ну и что?
2 миллиона трупов.
Ну и что?
Ну, я бы сказал,
вот главное, вот вы непрерывно всего этого боитесь. Уже 2 миллиона трупов есть на одном распаде. Так долго пугали кровью, что это распавшееся СНГ-овое пространство этой кровью залито.
Сергей Иванович, вы говорите, через месяц будет объединиться с Белоруссией.
Андрей,
каким
слушайте.
Путем? Десанты опять выбрасывать будем? Ну каким путем?
Никогда, никогда.
А вот
я никогда не был сторонником.
Вот
я
знаю, трупы мы не боимся.
А ну, вот давайте, только давайте не нервничать, а говорить просто. Ну? Что, давайте, что есть такой способ сказать как. Да? Ну вот, например, я говорил насчет Чечни. Да? Что я категорически противник бомбардировок, категорически противник танков. Но я не гуманист. Я считал, что проблемы вначале можно было решить 100 ножей.
Если не меч,
холодным оружием.
Если не меч, то хлеб.
У нас Станислав говорить? Давно молчит, и что-то какая-то, судя по его выражению лица, какая-то мысль у него вызрела.
Да, редкая мысль, действительно. Нет, я хотел сказать, что, на мой взгляд, скорее Америка сформировалась как империя в результате Первой и Второй мировых войн, нежели как гражданская, когда в результате которых она переняла все функции Британской империи. И, собственно, еще американская империя, которая сегодня существует абсолютно реально, мы видим, как она, мы видим механизм ее экспансии. Да, когда распадался Советский Союз, и президент Джордж Буш-старший совершал визиты в страны, в бывшие страны народной демократии, в страны Восточной Европы, его встречали овациями.
Нет,
именно Джордж Буш-старший. Я говорю о конце 80-х годов. О распаде Советского Союза, о распаде Восточного Блока. Его встречали как вестника демократии, как человека, который приносит счастье и надежду. Сегодня эти надежды во многом поблекли, но прошло 15 лет, прежде чем это случилось, почти 20. Так вот сегодня, когда, и когда, кстати, российские лидеры ездили еще в 90-е годы во многие вновь образованные страны СНГ, там тоже их, на них смотрели с надеждой, потому что народы еще никак не могли понять, а где же они находятся, куда же исчезло московское имперское начальство, к которому они так привыкли. Вот сегодня это ощущение исчезло. Сегодня, когда российский лидер едет в какую-то постсоветскую страну, он едет в основном как крупный газовый трейдер, который, от которого ждут, что он сейчас будет шантажировать и унижать свою страну. Какая же тут империя. Поэтому я говорю, что пока элита торговцев не уйдет от власти, а это элита, которая формировалась с конца 80-х годов на руинах Советского Союза. Да, ясно, что именно аутсайдеры той прежней советской системы, они приобрели невиданные возможности для социального роста в 90-е годы и особенно укрепились и оформились как правящий класс в середине 90-х годов, когда выяснилось, что именно они могут специфическим путем привести Бориса Николаевича Ельцина к власти второй раз. А убежденные демократы, естественно, сделать уже не могли, поскольку нужно было фальсифицировать выборы, и для этого нужны были совсем другие умения и таланты. Ясно, что при этой элите, тем более по инерции, никакой интеграции невозможно. Пока Россия снова не станет источником надежды, источником веры в то, что она приносит какой-то позитивный результат, что с ней ассоциируются ценности, которым тянутся народы, имперское возрождение невозможно. Поэтому в первую очередь процесс трансформации России самой, как первый необходимый этап имперской
реинтеграции. Я абсолютно согласен с Белковским, с одной оговоркой.
Так. какой-то.
Если, так сказать, в России возобладают ценности обратного порядка, да, то она никогда не станет империей, понимаете? Поэтому сказать, что сначала пусть Россия изменится, а потом мы это все начнем, да, сначала давайте я выздоровлю, а потом я займусь гантелями. Знаете, а может, иногда есть ситуация, когда, чтобы выздороветь, надо начать заниматься гантелями.
Понятно. Пожалуйста, Андрей.
Я помню, что, в общем-то, Британская империя формировалась как раз элитой пиратов и торговцев. Это естественный этап. Мы сейчас должны этот этап пройти, элиту торговцев. Я за шкурный интерес России сейчас.
Британская империя была колониальной, совершенно другого типа империи.
Ее сформировали торговцы. Ее сформировали именно торговцы.
Сейчас, минуточку.
Вот, ее сформировали именно торговцы. И потом уже возникли, так сказать, мускулы и возникли возможности, амбиции политические. Мы пока нищая еще страна. И это шкурный интерес России.
Понятно. Я Сергей.
Отвечаю, никогда никакая империя не создается торговцами. Да? Она также, это третьим сословием, она не создается кшатриями, вторым сословием. Любая империя создается брахманами. Да? То есть кастой жрецов. Как только каста жрецов теряет идейную мощь, да, кшатрии эти грызут друг друга до бесконечности, а торговцы, так сказать, пилят и ползают, как черви, на трупе своей страны. Поэтому единственное, что можно сделать, это восстановить смыслы.
Все понятно. Давайте примем еще. А нет звонков больше. Ну что же, так у нас остается практически минута одна, да, пора подводить итоги. Я должен сказать, что, ну, неожиданно для меня, что такая получилась острая, порой нервная дискуссия, поскольку действительно проблема очень сложная, так, и, наверное, мы и в передаче не могли бы найти все ответы, просидим мы еще здесь несколько часов, наверное, ответов нет. Одно ясно совершенно, что что-то надо делать, потому что мне кажется, что будет уже поздно. Мы не вернем ни Грузию, ни Белоруссию, ни какую другую бывшую
империя должна республику. Стать безальтернативной ценностью в сознании Москвы.
Ну как это сделать?
Вот мы все делаем каждой передачей, каждой статьей.
Вот когда мы с вами придем к власти, так и будет.
Это власть это интеллектуальная власть. Власть политическое дело второе.
Ну, на этой мажорной ноте
вот когда в России Opus Dei победит, тогда да.
Хорошо. Значит, на этой мажорной ноте разрешите вас поблагодарить Станислава Белковского, Андрея Суздальцева и Сергея Кургиняна. Спасибо большое.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.